Борис Романовский. «Князь из картины». Книга 16. Глава 1. Я смотрел на великого пророка, который заметно сдулся с нашей последней встречи, и думал, что мне с ним делать. Первой мыслью было подчинить его себе. Но я сразу отбросил ее. Вон китайцы захватили его и держали в плену. К чему это привело? Дальше я подумал, может, просто убить этого синекожего гада и все? И снова я отказался. Этот гипнотитан должен знать очень много информации об Этерне, Скверне и кошмарах. В будущем, когда на Землю придет Скверна, он может стать неплохим союзником. «Кто это?» — спросила Миранда, зависнув рядом со мной и с любопытством, глядя на монстра. «Гипнотитан», — ответил я. «Оу!» — она с сомнением осмотрела монстра. «Он отличается от гипнотитанов, которые живут у тебя во дворе». «Да, он странный», — согласился я. Определившись, я провел на монстре ритуал, ускоряющий регенерацию. Пророк пришел в себя, заморгал и сразу вперился в меня взглядом. «Человек», — услышал я его голос в голове, — «помоги». «С чего бы мне тебе помогать?» — также ментально спросил я. «Я стану твоим союзником», — заявил пророк. Я хмыкнул. «В прошлый раз, когда я с тобой сотрудничал, ты сперва вторгся на землю, а потом и вовсе убил меня. Я не смогу тебе доверять». «Заключи со мной соглашение», — предложил пророк. «Нет», — покачал я головой. «У тебя слишком странные способности. Я не смогу довериться соглашению с тобой». «Найди мой народ», — попросил пророк. «Помоги им выжить. Я буду должен тебе». Я задумался. О сбежавших гипнотитанах в последнее время новостей не было. Как они ушли в Курдистанские горы, так о них и забыли. В теории я и правда могу взять их под свое крыло, скажем, заселить в один из кластеров дворца. Там для них будет идеальное место. Нет опасности, можно целыми днями валяться и ничего не делать. Взамен же буду брать у них улум-тулум для волшебного самогона. А то проблемы его нехватки становятся все острее. Этот самогон нужен и бомжам, то есть разведчикам, и алхимикам для эффективной работы. Да и в целом много кому он нужен, как оказалось. И еще один нюанс. Все действия великого пророка, как мне кажется, были направлены на спасение своего вида. Если гипнотитаны будут жить в моем дворце, то он не посмеет пойти против меня. А еще надо признаться самому себе. Мне страшновато связываться с пророком. «Скажи, ты специально все построил?» — спросил я у него. «Ты предвидел поражение китайцев и свое спасение?» «Нет», — ответил пророк. «Ну и как ему верить?» «Да никак», — я вздохнул и кивнул. «Хорошо», — сказал я вслух. «Я помогу тебе». По моей мысленной команде к пророку спустился титан. Он выпустил из своих предплечий небольшие щупальца, которые обхватили тело гипнотитана и подняли его. «Ты хочешь взять этого монстра с собой?» — удивилась Миранда. «Да», — кивнул я, — «он может быть полезен». Девушка с сомнением посмотрела на свисающие вниз, словно слизь, складки, но говорить ничего не стала. Мы вернулись обратно в замок. По моему приказу титан спустил великого пророка во двор, прямо к дому, в котором жили гипнотитаны. Гипник, розовая, фиолетовый и синий вышли и с трепетом уставились на тело своего пророка. Да уж, даже не представляю, что у них творится в мыслях. Для них этот кусок складок, как для обычных людей императрица. Что-то далекое и возвышенное. «Ты сможешь сам восстановиться?» — спросил я у пророка. «Кря!» — буркнул он, и я услышал в голове. «Да, но с зельями будет быстрее». Я хмыкнул. «Конечно, будет быстрее». «Ладно, не буду жадничать». Я выдал ему парочку склянок простеньких зелий, после чего открыл портал и вышел в свой кабинет. Всю операцию по поиску и переправку гипнотитанов из Курдистана к нам в замок я оставил на Руса. От него же узнал, что Николь срочно хочет встретиться со мной. Появившись в своем кабинете, я сел в кресло и уставился на эффектную блондинку. Все еще не могу до конца привыкнуть, что она и есть Николь, хоть мои клоны и ведут с ней дела каждый день. «Господин», — строго сказала Николь, «я требую, чтобы вы разрешили нам снять репортаж о вашем вкладе в Качканаре». Я скривился. Еще перед тем, как лечь спать, я через Руса запретил Николь снова проворачивать тот же прием, что был с Чебаркулем. Когда меня в итоге выставили героем, спасшим город, хотя на самом деле я был в ответе за смерть тысяч людей. «Ваше решение нелогично», — строго сказала Николь, не обращая внимания на мою реакцию. «Наше молчание на столь громкое событие выглядит очень странно. Все остальные каналы уже сняли про это репортажи. Вот, полюбуйтесь». Она вынула из кармана довольно крупный смартфон и открыла на нем видеозапись, после чего передала мне гаджет. Я молча взял его. На видео мужик в окровавленных одеждах прижимал к себе испуганную дочку и давал интервью. «Я думал, что я погиб», — говорил он. «Мое сердце остановилось. Я знаю, что я умер, но наш спаситель, великий князь Юсупов, вернул меня в мир живых». Из глаз мужика покатились слезы. «Он спас мою дочь, которая осталась под завалами». Девочка начала тянуть его за рукав.
«Пап, ну ты чего?» – прошептала она. «Я же спала, я даже не испугалась».
«Я буду по гроб жизни обязан князю», – продолжал мужчина, не реагируя на действия дочери. Из его глаз градом катились слезы. «Словно ангел Господень он прибыл в наш город. Он спас тысячи жизней. Исцелил тех, кто уже был на пороге смерти, и даже вытащил тех, кто заглянул за порог. Он восстановил разрушенный город. Разве у человека может быть такая сила?» «Нет», — он уверенно покачал головой. «Разве у человека может быть такое сердце?» «Нет, к нам прибыл ангел. Я буду каждый день молиться ему и благодарить за...» Я поставил на паузу и прикрыл глаза, чтобы не видеть заплаканное лицо мужчины и невинный взгляд девочки. В груди сдавило. Николь быстро вытащила из моих рук смартфон и включила другое видео. Не открывая глаз, я слышал испуганный, но уверенный голос. «Раньше я совершенно ничего не знал про аристократию и думал, что эти люди незаслуженно обладают своими благами и привилегиями. Но сегодня у меня открылись глаза. Сегодня я готов заявить... Если аристократия нашей страны хоть в тысячной доле будет похожа на главу рода Юсуповых, то я всеми руками буду поддерживать их. Я потерял свой дом, потерял бизнес и едва не лишился жизни. Род Юсуповых вернул мне все и даже обещал заплатить компенсацию. Не это ли пример благородства истинной аристократии?» Во мне вспыхнуло раздражение, и телефон с хрустом сломался.
«Прости»,
— пробормотал я, открыв глаза. Гаджет был согнут пополам.
«Господин, я не знаю, что на вас нашло».
Николь молча забрала сломанный телефон.
«Не знаю, почему вы себя так ведете. Могу лишь догадываться, что почему-то вы вините себя в катастрофе. Считаете себя причастным к ней».
Я не ответил. Чтобы не сдать Борислава, я никому не рассказал о том, что предупредил Альгорну о нападении. Даже Анастасия об этом не знает.
«Но какими бы мотивами вы ни руководствовались, молчание нашего канала ничем не поможет», — продолжала Николь. «Мы лишь вызываем недоумение у людей. Уже начали появляться слухи, что руководство нашего канала — ренегаты. Представляете? Поймите, в вашем запрете нет сейчас ни малейшего смысла. Джин из бутылки уже выпущен, и вернуть его обратно невозможно. Помимо официальных телевизионных каналов, в интернете появились сотни видеозаписей с вашим участием. На первом месте в топе сейчас видео, как вы выпускаете светящихся бабочек. которые летают над городом и приземляются на раненых людей, спасая им жизни. Я еще раз прошу, нет, я требую, чтобы вы отменили свой запрет».
Я помолчал некоторое время и просто кивнул. «Хорошо, я его снимаю. Только без восхвалений, ладно? Просто факты».
«Благодарю вас».
С облегчением выдохнула Николь и быстро ушла, словно опасаясь, что я могу передумать. Я откинулся на спинку кресла и помассировал виски. «Боже, как же это тяжело!» Когда я смотрел то видео, на глаза этого мужчины, который обнимал свою дочь и благодарил меня, ух, если бы он знал, кто повинен в этой катастрофе. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Используя магию крови, я отрегулировал свои гормоны, чтобы успокоиться и привести себя в норму. Это не особо помогло. Проблема была в ментальном состоянии, и эту проблему надо решать. Я отправился в свою комнату и там погрузился в глубокую медитацию. В этот раз мне удалось успокоить мысли. В любой момент на Земле может разбушеваться скверна. И сейчас я просто не имею права впадать в меланхолию. Мои недавние действия привели к гибели более 100 000 людей, если считать уничтоженный город в Китайской империи. Но мое бездействие может обернуться гибелью всего человечества. Да, это звучит высокомерно, но я считаю себя одним из тех немногих, кто может спасти человечество. Будь то координаты другой планеты и способность открыть межмировой портал, или возможность узнать ритуал, способный спасти Луну от скверны, это все в моих руках. А вместе с силой приходит и ответственность. Мир в очередной раз мне напомнил, что каждое действие людей моего уровня может нести колоссальные последствия, и надо все просчитывать на 100 шагов вперед. Выдохнув, я обновил воспоминания клонов. Узнал, что с нами связались китайцы. Их дипломат заверил, что все те роды, которые еще не выплатили контрибуцию за нападение на мой замок, скоро закроют долги. В то же время каждый из них принесет официальные извинения. Более того, сама Китайская империя в качестве компенсации позволит мне следующие 10 лет контролировать целый город, столицу монгольского царства, в котором раньше правил Каган. Удивительно щедрый подарок, надо сказать. Да, этот город никак не будет относиться к нашей империи. Однако я могу без проблем поставить туда своих людей, а также собирать одаренных в свой род. Это уже не говоря о возможности создавать собственные производства и торговать сразу с 2 странами. Честно говоря, меня удивил столь щедрый подарок. Однако чуть позже все стало на свои места. Китайцы просят продать пленных высших магов и готовы предложить за это весьма ценные ресурсы. Что ж, пусть так. Эти пленные мне особо и не нужны. Одного из них я использовал для прорыва Присной, а второй и вовсе бесполезен из-за своей слабости. Взять с них нечего. Их камни сути мне не нужны. Я пока не знаю, можно ли их вообще как-то использовать, кроме поглощения. Так что китайцев отдам, ресурсы лишними не будут. Разве что оставлю на их сердцах по ритуальному кругу, на всякий случай. С японцем это в итоге очень пригодилось. Получив мое разрешение, Кроволюб занялся этим вопросом и начал строчить ответ китайцам. А Русик пошел потрошить пленных и калекать на их сердечках. Была еще одна новость. Звонил Борислав. Попросил позвонить ему, когда я освобожусь. Думаю, я был прав. Скорее всего, Борислав заранее предусмотрел налаживание связи с Альгорной через меня. Ну ладно, это нормально. Если не считать разрушенных городов, помощь Альгорне принесла нам всем большую выгоду, и мне, и Бориславу, и Альгорне. Единственный, кто понес серьезные потери, это китайцы, но они сами виноваты. Я написал Бориславу, что готов с ним встретиться, и открыл портал на вершину одной из башен. О, уже ночь. Ну, неудивительно, учитывая, во сколько я лег. Налив себе бокал вина, я расслабился, любуясь полной луной. Борислав прибыл через несколько минут, и выглядел он очень серьезно. Он приземлился и сел напротив меня. Мы некоторое время молчали. «Руслан», — тихо заговорил он, — «знай, ты ни в чем не виноват». Он внимательно смотрел мне в глаза.
Я не ответил, вновь вспомнив то видео с девочкой. И зачем он напомнил? Только настроение подпортил.
«Я знал, что ты будешь винить себя», — вздохнул Борислав. «Но кто мог предусмотреть такое? Такова жизнь, Руслан. Если ты обычный человек и не имеешь силы, ты не застрахован от того, что тебе на голову свалится гигантский валун». Я криво усмехнулся. «Ты ни в чем не виноват», — не дав мне ответить, продолжил Борислав. «Если ты хочешь кого-то винить, то вини меня. Это я рассказал тебе о нападении на Альгорну. Это я пришел к тебе, зная, к чему все это приведет. Это я, по сути, пошел против своего слова и чуть ли не нарушил контракт с Гриндиланом. Если кто-то и виноват, то только я». Я взглянул на него. «Хм, а ведь в его словах есть истина. Но как же это легко винить других в своих ошибках? К сожалению, у меня не получится так легко убрать груз со своей души». «Руслан», — вздохнул Борислав. «Я знаю, для тебя это может прозвучать весьма неприятно», — он аккуратно подбирал слова. «Но я хочу тебя кое о чем попросить». «О чем?» — тихо спросил я. «Помоги мне найти Альгорну», — быстро произнес Борислав. «Я хочу предложить ему свои услуги для нейтрализации своих же ядов». Я, приподняв брови, посмотрел на Борислава. «Я понимаю, как это выглядит», — поморщившись, сказал он. «Но Альгорна защищался. Он не виноват. Он не... Он уничтожил целый город», — невольно перебил я. «Я знаю». Борислав вновь поморщился. Он вздохнул и, покачав головой, сказал. «Не умел я никогда хорошо говорить. Вот, держи». Он со стуком положил на стол кольцо. «Это моя плата за то, что ты свяжешь меня с Альгорной». Испытующе взглянул он на меня. Я хмыкнул и невольно представил себя на месте Борислава. Вот он, Борислав, такой умный и хитрый. Все продумал. Отравит Альгорну, потом обменяет антидот на услугу от дракона или еще что-то. Однако потом он узнает, что в результате битвы были уничтожены целые города. Борислав видит мою реакцию. Исцеление людей, восстановление города. Вспоминает мой характер и делает вывод, что я виню себя в трагедии. Борислав прекрасно понимает, что я очень вряд ли захочу помочь монстру, который стоял за этими разрушениями. Не удивлюсь, если Борислав сперва сам попытался найти Альгорну, но не смог. Все же монстра такой силы практически невозможно обнаружить без его желания, особенно если он относится к атрибуту пространства. Но что самое забавное в этой ситуации – я сам планировал связать Борислава с Альгорной и готов это сделать. Более того, я не виню Альгорну. Этот монстр спал себе спокойно столетиями, совершенно не трогая людей. А когда на Землю вторглись кошмары и появилась реальная угроза заражения всей планеты скверной, он прибыл и помог мне изгнать двух кошмаров и кисть мертвого апостола. Он вместе со своими монстрами в тот момент помог спасти миллионы людей. А теперь вот самолично уничтожил больше 100 000. Тут нет добра и зла. Альгорна — это монстр, которому совершенно плевать на людей. Но если на него нападают, то он отвечает. Что же касается сопутствующих потерь, разве мы, когда ходим по земле, обращаем внимание, что наступаем на муравьев? Особенно если мы бежим за обидчиком, который пришел к нам, пнул по жопе и убежал. Конечно же, нет. Вот Альгорна не обращал внимания на людишек, ползающих где-то там, далеко внизу, поэтому я его не виню. Я медленно взял со стола кольцо и погрузил в него свое сознание. А затем мои брови поползли вверх. В этом кольце было огромное количество самых разных ресурсов, которые по своей стоимости не сильно отличались от тех, что мне дал Альгорна за помощь Дриаде. В кольце было много редких металлов, горных растений, а также частей тел монстров. Заметив целую горку из клыков, от которых исходила знакомая мне аура, я все понял. «Ты ограбил тибетских магов», — удивленно посмотрел я на Борислава. «Ну как ограбил?» — он пожал плечами. «Так, заглянул, кое-что взял по мелочи». Я покачал головой и вновь обратил внимание на эту груду клыков. Главную ценность, которая была в кольце.
Эти клыки принадлежали сумеречному волку и являлись мощнейшими ментальными ингредиентами. Ингредиенты этого атрибута не менее редки, чем ингредиенты атрибута пространства. Уверен, изначально Борислав собирался дать мне гораздо более скромную плату за связь с Альгорной. Но, увидев последствия этой битвы, решил, что лучше не жадничать и подкупить меня более ценными вещами. Хорошо. Я медленно убрал кольцо в карман, затем, посмотрев в глаза Бориславу, сказал: «Если честно, я сам собирался отправить тебя к Альгорне, чтобы ты помог ему справиться с отравлением». Борислав удивленно посмотрел на меня, а затем скривился. «Вот ты хитрый гад!» — чуть ли не прошипел он. «Взял и обвел меня вокруг пальца. Верни мне половину сокровищ!» — он протянул ладонь. «Хрен тебе!» — хмыкнул я. «Ну хотя бы кольцо верни. Оно третьего шага. Ты знаешь, насколько ценным должен быть артефакт, чтобы вместить в себя столько высших сокровищ?» «Лети к землям ледяного Фейри», не поднимаясь, сказал я. «Не скрывай свою ауру. Альгорна сам свяжется с тобой и пригласит к себе». «Ах ты, плут!» — Борислав прищурился. «Он предупрежден, получается. Да ты сам предложил Альгорне помощь. Сказал, что приведешь меня, да? И, наверное, еще и получил за это что-то». «Нет», — покачал я головой. «Я ничего с него не взял. Поэтому ты сам сможешь затребовать у дракона полную цену за свою помощь». «Ну, хоть так», — успокоился Борислав, поднимаясь. «Ты меня надурил по-честному. Уважаю. Но больше так не делай». Он взлетел и уже собирался устремиться на север, как я бросил: «Передавай привет стиляге, борода». Борислав каким-то образом умудрился запнуться в воздухе, сердито обернулся на меня, а затем исчез, развеявшись в дымок. Хе, думал придержать этот козырь на потом, но все же не сдержался. Да и настроение себе надо было хоть немного приподнять. Ладно, я посмотрел на смартфон и, чуть подумав, написал Насте, предложив провести ночь у меня. Несмотря на то, что я проснулся аж вечером, сейчас я был не против еще немного отдохнуть. Спустя 10 минут она ответила. Настя согласилась с моим предложением, сказав, что скоро прибудет. Я открыл портал к лифту и пошел ее встречать. Китайская империя, город Тарас. В воздухе стоял старый китаец, облаченный в черные одежды, и глядел на разрушенный город. А ведь Альгорна даже не обратил внимания на это место. Город был уничтожен всего лишь отголоском его атаки. Весь день проходила эвакуация и спасение выживших. Днем прибыла высшая целительница, известная как Бамбуковая вдова. Она провела масштабные исцеляющие заклинания и спасла тысячи жизней. Недалеко от города магами земли был возведен временный городок, куда заселяли всех выживших. И вот сейчас, глубокой ночью, в городе практически никого не осталось. Нет, конечно, были видны мародеры, но Джао Си, единственный высший некромант Китайской империи, даже не обращал на них внимания. «Пора», — тихо сказал он. И словно бы услышав его голос, с земли сразу поднялись 10 человек. Все они были также облачены в черное, а позади них раскрывались темные крылья. 7 магистров и 3 старших магистра, одни из сильнейших некромантов всей страны, собрались в этом месте. «Я начинаю», — предупредил Джао Си. Он аккуратно вынул из чехла тонкий черный стержень, сделанный из клыка высшего змея смерти, и принялся читать длинное и сложное заклинание. Зашумел ветер, над руинами появились темные облака, а сам город будто покрылся черным туманом, и вот в этом тумане начали мелькать тени. «Сейчас», — велел китаец, и все 10 некромантов, выглядящих крайне взволнованно, тоже принялись читать заклинания. Туман потек к этим 11 магам, основной поток шел к высшему некроманту, но еще 10 более мелких ручейков — к остальным. Будь воля Джао Си, он бы забрал все себе, но таковы были условия сделки с нефритовым дворцом, они дали ему особое высшее заклинание, с помощью которого он сможет поглотить души погибших. А этих душ огромное количество. Магия Альгорны помешала им развеяться. Взамен же Джао Си должен был взять с собой 10 некромантов, которые получат значительное усиление от этого заклинания. Джао Си, получив это заклинание, планировал в одиночку наведаться в соседнюю империю, где тоже был практически уничтожен город. Но, к сожалению, днем туда прибыли церковники и очистили его. Хорошо хоть, что в Поднебесной эти святоши имеют гораздо меньше влияния. Черный туман продолжал огромными потоками впитываться в тела некромантов. Поглощая чужие души, они максимально близко приближались к атрибуту смерти. Радостный Джао Си буквально ощущал, как его сила растет. Если раньше он даже не чувствовал границы второго шага, то теперь наконец-то смог ее прощупать. Он был уверен, что ему понадобится всего несколько лет для того, чтобы прорваться и стать высшим некромантом второго шага. Прямо во время поглощения душ начался стихийный выброс. Один из магистров принялся прорываться на ранг старшего магистра. Джао Си тяжело дышал. Он даже и не подозревал, что заклинание, выданное ему императором, будет настолько полезным. Более того, в какой-то момент он вдруг услышал хруст. Старик Ляо, старший магистр некромантии, вдруг начал прорываться на высший ранг. Джао Си облизнулся и чуть отлетел от него, как и все остальные. Огромное количество душ вдруг полетело в старика Ляо, из-за чего Джао Си заскрипел зубами. Ему очень хотелось вмешаться, но он вдруг почувствовал на себе чье-то пристальное внимание. Джао Си резко успокоился. Он никого не увидел, но был уверен, что нефритовый дворец пристально следит за ним. Возможно, что и сам бессмертный старец, легендарная личность пятого шага, сейчас наблюдает за его действиями. Поэтому Джао Си поумерил свою жадность и сосредоточился на впитывании душ. 4 часа длилось это заклинание. За эти 4 часа из 7 магистров 5 стали старшими магистрами, а из 3 старших магистров 1 стал высшим магом, а 2 других максимально близко приблизились к этой грани. Сам же Джао Си достиг предела первого шага и в любой момент может прорваться на второй. Ощутив на себе столь быстрый и легкий набор сил, Джао Си не мог понять, почему никто не пользуется подобным способом для собственного усиления. Почему он только сейчас узнал об этом заклинании? Ведь знаю он об этом 10 лет назад, то сейчас наверняка уже был бы высшим магом 4 шага. Всего-то и надо – разрушить несколько городов и забрать души. Даже можно обойтись без этого. Просто заняться скупкой людей и приносить в жертву. Джао Си не знал, почему нефритовый дворец скрывал эти знания. Почему только сейчас раскрыл их? Ему это казалось крайне нелогичным. Ни Джао Си, ни другие некроманты не заметили, что у одного из свежих старших магистров на запястье подозрительно сильно выпирают вены. Более того, эти вены имели странноватый серый цвет.